Здравствуйте всем. Сегодня мы занимаемся новой темой. По желанию Рава поговорить о мировых проблемах. Сегодня мы проделаем такой опыт. Раскроем одну из тем. Это как часть необходимости поговорить немножко, добраться до более широких слоев населения, которые не очень тянутся к самой Каббале. Это часть широкого проекта, когда мы пытаемся подготовить материалы, чтобы подготовить мир к пребыванию в более лучшем состоянии. Мы решили начать с темы, которая связана с ростом населения. Сегодня мы говорим о демографическом взрыве, и мы немножечко расскажем, дадим несколько данных. Как бы вы хотели это провести?
Да, мы стараемся выйти к широкой аудитории, чтобы объяснить, в чем решение, которое дает наука Каббала миру. Вместе с тем, мы исследуем решения, которые предлагаются различными учеными всего мира, и мы видим, что эти решения нереальны, и мир даже не начинает реализовывать их, он не может их реализовать, потому что эти решения не могут принести добра в мир, то есть не могут решить главные проблемы. Мы с помощью их исследований можем раскрыть причину, основную главную причину всех кризисов, и это развитие нашего эгоизма, который развивался в течение тысяч лет, до состояния, когда сейчас мы начинаем его ощущать как окончательным эгоизм. И мы не видим, что можно больше в нем развиваться. Он уже не дает нам хороших результатов. Если всегда эгоизм подталкивал нас к технологическому развитию человеческого сообщества, отношениям с окружением, отношениям в обществе, в семье, в воспитании, образовании. Если мы видели результаты эгоизма, когда из поколения в поколение к чему-то приходили, и все время была еще надежда прийти к чему-то еще большему, то сейчас мы раскрываем, что в том нашем кли, где мы находимся, сейчас будто бы есть некая коробка, шар. Сколько бы я в него больше не получил, это не принесет мне еще большего наслаждения. Я ощущаю, что я пришел к чему-то, когда у меня нет энергии, нет сил продолжать еще и еще принимать в себя, поскольку нет смысла. Раскрываются много проблем, много видов кризисов. На самом деле, этот кризис нам не кажется настолько уж важным и критичным. Несколько миллионов туда, несколько миллионов сюда. И на этом кризисе мы, может быть, можем почувствовать, что мы возлагаем надежды как бы на что-то, что не может решить нас. Поможет решить выйти из кризиса. Давайте послушаем.
Мы немножечко рассмотрим эту тему. До 19 века никто не говорил о переизбытке населения, не было общей картины. Было достаточно ресурсов на Земле, и вообще не было проблемы. Со стороны данных, чтобы мы поняли, где мы находимся, сегодня на земном шаре живут где-то 7 миллиардов человек.
Скоро, к октябрю.
Чтобы немножко понять, каждую минуту рождается более 140 человек. То есть каждый год добавляется к населению земного шара 80 миллионов человек. То есть каждую секунду рождается два добавочных человека. Дело в том, что само по себе это вещи, связанные всякими другими вещами. Главная тема — это тема ресурсов земного шара. Самая большая проблема, которую обсуждают, это хватит ли ресурсов на Земле для того, чтобы дать потребности всему этому населению.
В этом тоже вопрос. Действительно ли это бесконечно? Возможно, есть некая граница. Да-да.
И здесь есть очень много точек, к которым надо отнестись. Мы решили осмотреть это с нескольких углов зрения. Прежде всего, когда мы говорим о ресурсах на земном шаре, мы говорим в основном о нефти, о воде. Прежде всего, о нефти и воде. Это источники энергии, которые заканчиваются. И сегодня состояние нам необходимо больше, чем то, что мы добываем. Мы достигли определенного предела, и мы истощаем те резервы, которые есть, и не раскрываем новых.
В 2005 году мы прошли красную линию. Да.
Второй источник проблем — это вода. И необходимо понять, что количество воды на Земле никогда не росло, оно всегда только уменьшается. Раньше просто было меньшее количество населения, теперь население растет, и промышленность требует, и так далее. И все это продолжается, это воздействует на климат, выброс газов, загрязнение окружающей среды, и так далее, общее потепление. Вопрос, сколько людей мы можем прокормить, ведь в конце концов это когда-нибудь закончится. Мы видим, что в этом ритме есть такие оценки, что до 2050 года мы будем существовать более-менее нормально. И если будет все продолжаться, как сейчас, то будет более 10 миллиардов людей на земном шаре. И в основном рост населения происходит в развивающихся странах. В Китае и в различных странах Африки. Есть абсурдное состояние, когда наибольший рост населения происходит в развивающихся странах. С другой стороны, потребление находится в основном в странах ограниченных. Мы немножечко должны понять, насколько состояние непростое. Со стороны ресурсов сделали такой прогноз и увидели, что если мир будет те ресурсы, которые есть в мире сейчас, то хватит на 15 миллиардов человек. Но если говорить о европейцах, то хватит только на 2,5 миллиардов, а если говорить о американцах, то только для 1,5 миллиарда. То есть мы очень сильно потребляем и очень сильно загрязняем земной шар. Вопрос, что делать со всеми этими вещами?
А их решение?
Нет особых решений. Давайте сначала обсудим проблему.
Это не проблема. Так развивается наш эгоизм, мы за это не ответственны, мы не можем ничего с этим сделать. Это как в каждом из нас есть свой корень души, так в каждом народе есть корень души, и каждый народ развивается в своем ритме, в своем характере, в своем виде. Есть философия Востока и философия Запада. Есть темп развития в Азии, в Европе, в Южной Америке и в Африке, везде разный. И ничего не поделаешь. Это данные, которые приходят к нам от природы. И по развитию, к которому мы приходим, мы, скажем, начиная с 20 века, начинается приближение всех этих цивилизационных форм, приближается одна к другой. На сегодняшний день считают 6-7, иногда 8 видов цивилизаций людских. И каждый имеет свой характер. И поэтому мы не можем ничего решать. Это данное. И вообще вопрос такой, можем ли мы что-то сделать? Или мы можем только наблюдать со стороны и смотреть, насколько мы потихонечку исчезаем, и все пропадает, и пока не закончится вся жизнь на земном шаре. Что будет, то будет, все равно ничего не поделаешь. Вся эта философия, все эти исследования, это может быть очень правильные, может, неправильные вещи. Неизвестно, кто еще там это исследовал, что они взяли в расчет. В одном месте, может быть, такие-то данные, в другом другие. Потом они сами с разных сторон рассматривают свои же исследования, когда начинают расшифровывать, комментировать и трактовать собственные исследования. И эта трактовка уже зависит от исследователя, как ему это видится. И поэтому мы здесь никогда не можем сказать, что видим всегда верные и правильные данные, потому что мы не можем принять в расчет всю систему земного шара правильно и наблюдать за всеми явлениями. У нас нет таких возможностей. Ни наш разум, и ни размер этого обширного вида, как можно все наблюдать. И все эти разные кризисы влияют друг на друга. То, что есть недостаток энергии, а вдруг мы говорим о демографическом взрыве или о культуре, воспитании или противостоянии Запада с Востоком, потепление, охлаждение, похолодание. То есть много видов, но кризис, он один. Мы можем так вот как пирог нарезать на разные куски, что есть кризис в экологии, в финансах, в общественной жизни, в воспитании, в том, что мы опустошаем земной шар от ресурсов. Все это один общий большой кризис. И любая из этих частей влияет на остальные части. И все вместе мы не можем принять это правильно и воспринять. И поэтому сложно судить. И мы видим очень интересное, удивительное отношение человечества. Во-первых, множество исследований, множество институтов, которые этим занимаются. И они предоставляют бесконечное количество материала. Вопрос, что мы с всем этим делаем? Может быть, еще до того, как мы что-то с этим сделаем, неважно, скажем, допустим, мы получим какой-то вывод. Что нам даст этот вывод? Что, сейчас мне повесится и нет будущего? Или меня это не будет вообще не волнует, что будет в будущем? Можно начать гулять. Или что бы ни было, может просто продолжать жить как сейчас, а может быть как-то ограничить себя? А если принять какие-то ограничения, кто будет эти ограничения устанавливать? Кто будет их соблюдать? Мы находимся в недостатке. У нас недостает подхода ко всем этим проблемам. И поэтому и кризисы, которые мы видим. Есть множество людей, которые говорят, нет, это не кризис, это не так, все на самом деле иначе. Короче говоря, есть одна большая путаница. И это же касается и количества людей, проживающих на Земле. Есть граница, и мы видим, что эта граница начинает как бы... То есть вся эта кривая начинает как бы успокаиваться, приходит к какому-то насыщению. Насколько люди продвигаются, они меньше рождают детей. Насколько мы предоставляем машин и разных технических средств в Африку, они начинают меньше рожать детей. Сейчас там 6 детей на семью в среднем, потому что им нужно как-то поддерживать семью, им нужны руки. Только большим количеством, если нет машин, что делать? А большим количеством детей можно предоставить для всех еду. Если есть семья из 3 человек, они не могут обеспечить себя едой. А семья из 10 человек, они могут себя, например, обеспечить едой. Это проблема. Поэтому есть множество возможностей для решения проблемы. Но, без сомнения, давление между странами от этого очень большое. Давление большое. И те опасности, которые мы можем отсюда вынести, и сколько мы энергии можем вынести из земли, уголь, газ, нефть, вода, ресурсы. И как мы можем это разделить между всеми? Насколько развитые страны могут спуститься или пожелать уменьшить потребление? С другой стороны, треть всей еды, например, выбрасывается. Но мы настолько эгоистичны, что мы не можем позаботиться о том, чтобы раздать эти остатки другим. Потому что и сам факт раздачи стоит много денег. Мы должны не просто получать, как-то сохранять и перевозить. Это просто колоссальная система. Как можно их прокормить? И кто будет об этом заботиться? Кому это надо? Короче говоря, мы в конце концов приходим к ситуации, когда нам понятно, что мы не в состоянии управлять ею. И разные программы, которые с начала 20 века существовали, и от ООН, и ЮНЕСКО, и прочих организаций, и разных правительств, не закончились успешно. Ничто не было принято так, чтобы правильно до конца могло бы реализоваться и показало бы хорошие результаты. Мы не видели ни от одного из этих действий каких-то результатов, кроме того, что есть оправдание тому, что мы этим занимаемся. Кроме этого, существует проблема, что существуют разные теории. И самая древняя из теорий — это теория Мальтуса, верно? Которая утверждает, что еще с конца 17 века он говорит, что существует граница, сколько этот мир может вынести людей. Действительно, если мы говорим о хорошей, неограниченной жизни, когда человек развивается и получает от окружения все блага, то у нас место на земном шаре, да, может быть, 500 000 000 000 человек, и все. Не больше, потому что все остальные, это становится в излишек, они начинают как бы проедать себя, они заканчивают всю еду и топливо, металлы. То есть мы просто опустошаем сами себя в этом. То есть теория Мальтуса, некоторые считают, что она правильная, неправильная, но это одна из теорий. Мы не видим все системы, и поэтому не может быть какого-то одного решения, с которым все были бы согласны. Кроме того, каждый делает то, что ему удобно, потому что все это касается политики, касается денег. И поэтому любой из кризисов, который начался, это кризис, по сути, как в то, что мы уткнулись в природу всего-навсего и не знаем, что с этим делать. Природа устанавливает перед нами некую неприятную, угрожающую форму в самых разных видах, с помощью разных кризисов. И нам нечего ответить. У нас нет ответа. То есть, с одной стороны, мы вроде бы развивались внутри природы, Мы не сделали ничего, мы же просто люди. Мы это мы в нашей природе. Так вот мы пришли к тому, к чему пришли, развиваясь, как развиваясь. Если бы мы вновь вернулись бы, скажем, на несколько сот лет назад, то все равно развивались бы в той же форме, потому что это мы и есть, это все произошло естественным образом. Развивалось у нас желание получать, и все, что последовало из него, то есть все и технология, и промышленность, культура, воспитание, человеческое сообщество, и все, ну что поделать. То есть мы так же, как развивались согласно нашей природе, как мы можем дальше сделать нечто выше своей природы и начать развиваться обратно, в чем-то исправить это развитие. Был ли у нас такой пример в истории? Никогда. Никогда. Мы в лучшем случае можем немножко наблюдать результаты нашего развития. Здесь и там хорошие или плохие, так любой, каждый как их может трактовать и расшифровывать. Но поезд едет, и, может быть, действительно у нас нет выбора, так вот мы должны продвигаться. И тогда исследования, мы можем смотреть, наблюдать из этого поезда за пейзажем. Было хорошо, было зелено, все так сверкало и красиво, солнышко. Затем чуть меньше, еще меньше, теперь чуть, потом чуть больше загрязнение, уже нет зелени. Уже там какой-то песочек, и солнце уже не сильно видно из-за смога, и тому подобное. Да, верно, но можем ли мы что-то сделать? Может быть, этот поезд, он несется, и все. Ну, закрой окно, и все. Пока это не зайдет внутрь. И дальше кто знает, что делать. То есть есть очень много знаков вопросов. Но наука Каббала, она не обсуждает вообще все это развитие, и что будет, и как. Она занимается корнями, корнями проблемы. Мы едем в поезде, который развивается. То есть что значит, что развивается в нас эгоизм? Это означает, что движется поезд. Можем ли мы придать нашему развитию другую форму? То, что надо развиваться, конечно, надо развиваться. Но давайте дадим нашему развитию форму, и вместо эгоистической формы, когда мы не можем говорить друг с другом, не можем согласиться ни в чем, мы сами причиняем себе, друг другу и всей природе сплошной вред. Потому что каждый думает только о себе. И тогда мы наверняка все уничтожаем, всю нашу жизнь между собой и окружением. Если бы мы объединились в виде объединения любви, если могли бы мы тогда по-другому относиться к природе, к окружению? В этом вопрос. Тогда мы бы извлекали из земли все, что там есть, тогда бы мы сжигали топливо неограниченно. Мы также в одном месте ели бы сколько угодно и выбрасывали еду, в другом месте умирали бы с голода. В одном месте также продолжали бы с трудом одного ребенка рождать, в другом месте 10. То есть могли бы мы тогда прийти к какому-то равновесию? Или не надо было бы приходить к равновесию, а само по себе отношение одного к другому и всех вместе к общности мира, это бы исправило весь мир. И тогда сам по себе поезд могли бы изменить и ехали бы по-другому вперед. То есть наше отношение вдруг пришло бы с помощью разных таких форм исправления и к природным ресурсам, и к земному шару, и к урожаю, и ко всему, всего было бы полно, и было бы сплошное благо. Я не знаю. Баля Салам говорит, что сколько земной шар может прокормить? Есть это число? Он говорит, что миллиарды и миллиарды людей. В последнем поколении. У тебя это есть? Авил. Ну, количество.
Нет, нету.
Он не упоминает количество? Не помните.
Он говорит, что наш земной шар достаточно богат, чтобы прокормить всех. И почему происходят трагические войны, братоубийственные войны? Если бы мы распределяли все равным образом, то тогда мы бы вышли из всех проблем.
То есть, если бы мы могли прийти к взаимопониманию, любви и объединению, всего было бы достаточно для всех, потому что тогда высший свет наполнил бы все. Нам трудно это объяснить, как бы это повлияло на недостаток нефти или недостаток воды. Но так было бы, потому что природа изменилась бы изнутри. Давайте посмотрим дальше.
Есть то, что вы говорите, вызывает несколько вопросов. Первый вопрос. В той форме, в которой мы относимся к вещам, мы относимся к земному шару как единому целому и к человечеству как единому целому. Но большинство человечества сегодня не видит как единая система. Видят разделенными на различные части. Есть различные общества, города, страны. Ресурсы не видят общими. Каждый держится за свои какие-то ресурсы, на которых он сидит. И об этом тоже говорит Ваали Сулам. Какое право есть, скажем, у России пользоваться такими богатствами природными? Мы говорим о том, что все природные богатства относятся ко всем. То есть любая вещь, которая есть, где бы она ни была, она принадлежит всем, и необходимо прийти к справедливому распределению. И так нужно относиться ко всем.
Ну, что значит справедливое распределение? Если в одном месте потребляют в определенном образом, а в другом потребление другое.
Понятно, что справедливое распределение — это каждый по потребностям. Это означает справедливое распределение. В соответствии с мерой истины, как мы говорим. То есть необходимо видеть состояние, исправленное состояние, когда каждый получает в соответствии с тем, насколько ему положено по его природе. И не важно, где он живет. Иначе мы никогда не придем к миру, к совершенству. В конечном счете мы должны видеть все эти условия, которые есть на земном шаре, как условия испорченные. Почему? Для того, чтобы мы их исправили и с их помощью поднялись в высший мир. Иначе для чего я здесь живу, если не для того, чтобы прийти к высшему миру? Для чего я вхожу во все эти беды и должен справляться с ними? Я хочу справиться с ними. Я должен подойти к ним. Я осознаю, что у меня есть этот кризис, потому что в его исправлении я прихожу к высшему миру. Если бы не этот кризис, где бы я находился, над чем бы я работал, в чем бы я себя менял, для того, чтобы поднять себя на более высокую ступень? То есть, это средство улучшить себя, исправить себя. Это раскрытие болезни, где только в нашем исправлении я знаю, что если я сейчас буду заниматься этой болезнью и этой работой, то тогда я смогу прийти к природе Творца. Поэтому нам необходимо видеть, смотреть на этот кризис, не радоваться ему, это раскрытие зла, но отнестись деловым образом, как человек внутри, когда он таким образом относится, когда я в себе раскрываю, что я какой-то жестокий, что я не считаюсь с другими людьми, что я жадный, властолюбец. Я вижу все эти раскрытия как средство в пути. Я рад тем грешникам, которые раскрываются. Здесь мне тоже необходимо осознавать это и таким образом относиться к этому. И поэтому нам не надо скрывать от себя все эти проблемы, которые есть в мире. Наоборот, только насколько мы раскрываем их, не просто пугать людей, а раскрывать все эти вещи, раскрывать им, что нет выхода, и нам необходимо деловым образом отнестись к кризису. И получается, что мы чувствуем себя находящимися в чудесной работе, в исправлении, что с помощью которого мы приходим к жизни вечной и совершенной. Что же может быть лучше этого? Или мы хотим оставаться такими животными, которые рождаются и умирают? И это невозможно, потому что наше развитие таково, что нам необходимо прийти к более высокой ступени, к более высокому измерению. Поэтому это объяснение, прежде всего, состоит в том, что кризис, он целенаправленный для высокой цели. Интересен не кризис сам по себе, не для того, чтобы нас сблизить или прийти к какой-то там любви, ну и что дальше. А все вещи являются средством, что по этой цепочке мы приходим к иному измерению, к следующему измерению.
Есть много вопросов вокруг вопроса о решении. Из Нью-Йорка спрашивают. Непонятно, как изменение направления нашего развития, как вы описываете, может принести к благу ресурсов в нашем мире.
Я не знаю. Нам для этого надо почувствовать, что весь наш мир — это мир воображаемый, который высшая сила рисует мне, что нет этого мира, что все, что есть во мне, включая нефть и газ, и меня, и землю, и все эти там планеты в небе, и вся Вселенная, все это, в конечном счете, это встреча желания со светом. И если я могу воздействовать на света, чтобы больше светить келим, то, разумеется, все придет в порядок совершенно иным образом. И мы тоже поднимаемся над своей природой, мы наполняемся все более и более тонким образом, более духовным. Поэтому я не могу объяснить, что происходит. Они могут сказать: ну ладно, мы сейчас приближаемся друг к другу на 10 сантиметров. И каждый день мы будем сближаться на 10 сантиметров и раскрывать больше нефти в земле, и проделывать всякие такие эгоистические расчеты. Нет такого. Невозможно таким образом подойти к проблеме, но наверняка, если ты занимаешься связью между людьми, ты, по крайней мере, можешь показать, что ты можешь, может быть, решить какие-то проблемы и на человеческом уровне. Мы не собираемся объяснять им, что тогда мы пробуждаем окружающие света, внутренние света, и тогда природа меняется, преобразовывается, и мы видим себя в будущем мире. Нет. Но изменить нашу природу, которая вызывает невозможность договориться, несогласие, каждый делает то, что ему взбредет в голову. И, разумеется, каждый таким образом ворует, насколько возможно, забирает все то, что можно, и готово. Мы увидим через 10 лет себя совершенно в тотальной проблеме. Сегодня, изо дня в день, из года в год, мы чувствуем себя, насколько у нас все меньше и меньше энергии, а энергия — это все. Мы в течение 100 лет, 150 лет, сколько мы используем нефть, мы опустошили все то, что создавалось в течение миллионов лет, то, что природа готовила нам в земле. И этому нет замены? Да.
Мы сейчас поговорим о решениях, которые есть в мире. Но прежде, одна из основных тем, понятно, что кризис — это только симптом, корни находятся выше. Одна из центральных тем, о которой говорят, — это излишнее потребление. То есть человек потребляет намного больше, чем на самом деле нуждается. И пищу, и деньги, и энергию, и загрязнение, и тому подобное. Как можно отнестись к этому? Потому что до этого вы сказали, что каждому по его потребностям, но мы находимся в какой-то обществе, где поощряется бесконечное потребление, реклама потребления. Как можно что с этим делать?
Действительно, если бы мы приводили в порядок эти вещи более лучшим образом, то мы бы немножечко смягчали бы проблемы. Но я не думаю, чтобы мы смогли с помощью этого к чему-то прийти. Даже если мы поднимемся над своим эго и сможем создать какое-то международное согласие и ограничить себя в потреблении нефти и остановить все это машиностроение, эти вещи, которые невозможно даже обсуждать, потому что как ты определишь эти законы в мире? Здесь должно быть общее согласие всех правительств, всех людей, потому что все связано друг с другом.
Это противоречит интересы всей торговли.
Разумеется, все думают, что развитие это означает, чем больше и больше и больше я произвожу. Если сегодня есть какая-то идея, как сделать какую-то игрушку, я тут же реализую ее и выбрасываю ее на рынок. Потому что свой успех я измеряю не тем, насколько я насколько я сокращаю свое потребление и делаю благо людям, а наоборот, я измеряю это, насколько я получаю прибыль. Мы как играемся в монополию. Есть такая игра, когда у каждого есть свои там фишки, свои какие-то там карты, и в этом вся наша жизнь. Это просто так. Нет, за исключением еды и некоторых таких необходимых вещей, все остальное вот такое, такие занятия пустые. Поэтому, что, собственно, он спрашивает?
Сегодня у человечества есть идеал, западный идеал, как нужно жить.
Это необходимо вообще... Разумеется, необходимо это остановить, но у нас нет никакой силы для этого. И никто не будет этим заниматься, никто с этим не согласится, как говорит Бальсулам. У них есть достаточно силы, чтобы они обязали все человечество быть или как они, или пусть их обслуживают.
Если мир развивается и поставит перед собой весь остальной мир такой же идеал, как Китай или Индия, то что будет?
Ну, в течение 15 лет мы закончим все наши ресурсы. И об этом говорит Бааль Сулам, что ангел смерти идет с каплей яда на конце меча, и человек открывает рот и проглатывает эту каплю. Да.
Это, в этом слышится большая проблема.
Мы видим своими глазами, что все эти исследования неизвестны всему миру. Это из институтов, в которым правительство верит. Это не какие-то там личные исследования, частные. Или кто-то со стороны начинает кричать, как там какая-то зеленая организация.
Много людей говорят, что это какая-то бесконечная гонка. Всем понятно, что это как какой-то шар с горы, который несется за нами, в какой-то момент он нас раздавит, но нет возможности остановиться.
Нет. Наше эго, наша природа, если бы у нас было бы что-то еще кроме эго, какая-то сила, ему противодействующая, мы бы смогли себя остановить. Но у нас нет, кроме него, никакой иной силы. И это мы должны раскрыть, что мы все только эгоисты. И если есть только сила эго, я иду по направлению к этой капле, проглатываю ее и все. Эго обязывает меня к этому. И поэтому за секунду до смерти я не смогу остановиться. Я могу говорить со всеми, никто не будет слышать. Каждый все-таки будет думать о себе. И я не смогу никого обязать и никого убедить. Представь себе, я сейчас поднимаюсь на сцену перед всем миром. И со всеми числами, со всеми исследованиями. И передо мной сидят тысячи людей, озабоченных, исследователей всяких. Все вместе поднимаются, все кричат: «Друзья, братья, мы пропадаем», скажем. Да. Действительно? И каждый занимается своими вещами и сжигает все, что есть.
Не, ну вопрос...
Потому что каждый эгоист, он как машина. Он не в состоянии работать иным образом. Он не может. Один крутится, другой прыгает, третий двигается взад-вперед, как куклы. Никто не может ничего другого сделать, потому что мы так построены. Мы не представляем себе, что такое люди. И все. И чем больше ты им кричишь, и ты кричишь с человеческого как бы уровня, выше как бы природы человека, они не слышат, они не в состоянии.
Так как, тем не менее, сделать это изменение, чтобы остановить процесс?
Только тем, что мы объединяемся, мы даем им осознание проблемы, исходя из осознания проблемы и из того, что они чувствуют, насколько это действительно становится угрожающим, они готовы на секундочку послушать, капельку послушать, и мы даем им свет, возвращающий к источнику.
Ну,
внутренним образом, когда мы соединяемся.
Но данные существуют. Вы несколько дней назад на уроке сказали, что человек до тех пор, пока открывает кран и есть вода, он считает, что есть вода в мире.
До последней капли.
Только тогда, когда кончится вода в кране, до тех пор вода существует. Какие-то исследования его не волнуют. И вы спросили раньше о решениях. Решения очень ограничены. Решения говорят о том, чтобы как-то справедливо распределить ресурсы. С этим никто, разумеется, не согласен. Как можно по-честному распределять? Ограничить, может быть, ограничить или рождаемость, или, например, воспитывать неразвитые страны, чтобы уменьшили рождаемость. Нет, на самом деле, или ограничивать потребление, или ограничивать использование. То есть нет решений реальных. Или каждый должен растить свои овощи?
Даже если были бы решения, никто бы их не принял. Мы никогда не добьемся соглашения между нами, что надо прийти к каким-то ограничениям. Никогда. Мы видим, что это не происходит. И всегда есть люди, которые нарушают эти соглашения. У нас нет выхода.
Так что?
Ты спрашиваешь или что?
Бааль Сулам устанавливает нас перед неким фактом. Он говорит, что... Называет это социалистической идеей. Он говорит, что должна быть идея справедливой и равного распределения. И он говорит, что... Факт. В конце эгоистического, альтруистического коммунизма он должен покрыть весь мир со справедливым распределением. Хотя процесс будет происходить постепенно. Каждая из стран, воспитывая свое население, сможет войти в этот международный коммунизм, а все народы, которые уже вошли в эти рамки этого международного коммунизма, будут иметь равный экономический уровень. Излишки богатых и развитых народов будут передаваться бедным и отстающим странам и в ресурсах, и во всем остальном. И он продолжает.
Да, но это при условии, что у тебя есть такие страны, которые все уже находятся на этой основе любви к ближнему, которые все уже исправлены. Исправленные народы готовы поделиться с народами неисправленными и привести их к исправлению.
А какие условия построить такой фундамент? Или условия?
Условия, что должны быть исправленные люди в мире. И чтобы они могли повлиять, чтобы были такие сообщества, чтобы эти сообщества были бы примером всему миру. Это единственное решение. Короче говоря, мы вскоре уже заканчиваем, и можно об этом еще много говорить, но мы постепенно научимся, как правильно раскрывать эту проблему. Короче говоря, решения нет. Никогда не придут к никакому ограничению. Будут приходить к еще большим кризисам, не смогут согласиться ни с чем. И все это потому, что в человеке есть только одна сила, сила одного желания. Желание получать наслаждение. И тогда он меняет корову на осла. Он не в состоянии ограничить себя. И мы сейчас смотрим, окружаем себя, скажем, ты говоришь, я использую не нефть, я использую газ. Или не газ, а какие-то там растения или еще что-то. Но у тебя ничего нет. Ты постепенно заканчиваешь все в равной степени. То есть тебя окружают со всех сторон таким образом, что тебе нечем наполнить свое эго. Ты согласен, ладно, я не буду использовать это, но мне говорят так, ну нечего делать. Я буду использовать что-то другое, но ты не в состоянии. Ты не в состоянии сейчас сделать такие машины, которые будут работать на батареях, потому что они в конечном счете требуют такого же количества энергии. Так они будут заправляться на электростанции. Твоему эго ничего не остается, потому что кризис во всем, он многообразный. И поэтому ты вынужден использовать все до самого конца, насколько это возможно. Будет ограничение, разумеется. Какое ограничение? Скажем, литр бензина сегодня, сколько он стоит? 7-8 шекелей. Так он будет стоить 50 шекелей. Ну, посмотрим, как ты будешь ездить. И с помощью этого немножечко будет какое-то замедление всего этого дела. Но только это. Человек все-таки ищет места и способы, каким образом использовать как можно больше. Как можно больше. Смотри, какие машины строят. Смотри, что делают. Никто не захочет избавиться от этого. Отказаться от этого. Мы не понимаем, что такое эго в нас. Оно не в состоянии согласиться ни с каким ограничением. До конца, до последнего момента. Но? Да, Муше.
Если я правильно понимаю решение, если мы когда-то говорили о том, что нужно воспитывать человечество, мы сегодня оставляем это, нужно объединиться между собой. Это решение?
Нет, я говорю о распространении.
Но вы говорите, что эгоизм не изменится. Мы не сможем их воспитать.
Нет, у них нет точек в сердце, но мы можем дать им знания, чтобы они были в состоянии объединиться. Объединиться, я имею в виду внешним образом, как пишет Бааль Сулам в предисловии книги Зоар. У нас есть влияние, свет через нас распространяется в мир. Тот, кто приближается, он тоже входит в ту же самую систему. Только эти с точками сердца, они находятся в центре. К ним подсоединяются те, у которых нет точки в сердце, но они поняли, что нет выхода, и с помощью этого они в состоянии спасти себя. И так и весь мир. Это то, что пишет Бааль Сулам в предисловии. Можно перечитать это. Ладно. Я надеюсь, что у вас будет время. Без меня вы хорошо это изучите, и мы продолжим. Необходимо изучить, как мы раскрываем каждую проблему, каждый вид кризиса, как мы смотрим на все эти кризисы, которые так вот, как конус, приводят нас к единой проблеме, как воронка такая, приводят нас к единой проблеме, и нет возможности заменить одно на другое, и нельзя один кризис разрешить одним образом, а другой другим образом. Есть единая причина, это эго, и единое решение, это подняться над ним, исправить его. И тут мы должны видеть, каким образом мы вот так вот связываем все вещи вместе и приводим их к такой
продемонстрировать.
Показываем, что это все исходит из одного источника и направляет нас на одно решение. Ну, попытаемся. Это необходимо. Человечество входит в такую эпоху, такой водоворот, простите, и мы вместе со всеми.
Виртуальная группа «Учим Каббалу вместе». Каждый четверг, каждую среду и сегодня в 8:30 виртуальный урок на сайте Каббалаля. Приглашаем вас подсоединяться, задавать вопросы в прямом эфире. Ной, мы, Конгресс Объединения с 20 по 22 мая в Риме, Италии, лекции с Равом Лайтманом, собрание товарищей, культурные программы для записи kabinfo/italy. Интерактивная трансляция на сайте Каббалалям. Ближайший четверг, начиная с 6:30 вечера, и посмотрим короткий клип. Приближается четверг, и экран в вашем доме меняется. Интерактивность, динамичность, прямой эфир. Открытый четверг, особые трансляции на телеканале Каббалалям. Начинаем с трансляции. Актуальность, семейные темы, обсуждение, заканчиваем в открытой студии. Вы задаете вопросы, вы создаете рейтинг и выбираете. Транслируется на сайте Kab.co.il. La 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 before.